Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня тема нашей передачи – это традиционные методы управления, которые есть у наших соседей великих. Их мы сейчас называем обобщенно китайцы. Их гораздо больше, чем нас. Но у нас есть один Бронислав Виногродский. Бронислав, добрый день.
Здравствуйте.
Который тщательно изучает китайские премудрости и внимательно следит. Так что мы попросим его сегодня поделиться своими соображениями, что такое китайцы знают из того, что знать, видимо, надо, но что недоступно нам. Каким образом они строят философию прогнозирования и управления обществом. И первый мой вопрос навеян чтением различного рода форумов в интернете, где некоторые утверждают, что ничего у китайцев такого особенного нет и быть не может, а что современным обществом управляют деньги, корысть и те самые политтехнологии, которые известны нам по нашим многочисленным выборам. Тем не менее, мы наблюдаем, что Китай куда-то всех обгоняет, и Бронислав Виногродский, вот вопрос тебе. Знают ли китайцы что-то такое, чего не знаем мы?
Да, уверенно могу сказать, что знают. Конечно же, не все. Нельзя сказать, что каждая домохозяйка все это знает. Но, тем не менее, достаточное количество людей, которые формируют ядро культуры, знает и содержит, несет в себе те традиционные ценности, которые позволяют, с одной стороны, глядеть на мир по-другому, а не так, как это делается в настоящее время у нас, и, следовательно, реагировать на мир по-другому. А ведь успех действия, он зависит от того, насколько правильно ты оценил реальность, мир, дела, события, и насколько правильно ты потом реагировал на оцененную правильно тобой реальность. Потому что если ты ее неправильно оцениваешь, то, следовательно, и реагируешь ты, даже если тебе кажется, что ты правильно реагируешь, то оценка может быть просто неправильной. Ты можешь вражду принять за дружелюбие, а дружелюбие за вражду. И для этого, следовательно, нужно наводить порядок внутри себя. Для того, чтобы внутри себя навести порядок, нужно разобраться с простыми какими-то ценностями. Не нужно ответить на самом деле на какие-то извечные вопросы, про которые, как сказал вот наш любимый с тобой Владимир Семенович Высоцкий, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем. И в той же песне он сказал, кстати, песня «Баллада о времени». Ведь не правда ли зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? Вот с этими вещами необходимо разобраться. И надо сказать, что вот в целом китайской традиции, китайской цивилизации, вот просто в светской жизни, в социальной жизни уделяется огромное внимание этим вопросам. Что такое быть настоящим человеком? Что такое реализовать свой потенциал как человека? Ищут такие точные ответы, не просто абстрактные, да? А то есть именно как правильно быть коммерсантом, как правильно делать бизнес, как правильно вообще строить дело во Вселенной, и не важно, что ты строишь при этом, танки или оздоровительный центр.
Так это относится не только к метафизике, а в чем смысл жизни, что такое хорошо, что такое плохо, это некие определения модели поведения для любых ситуаций?
Конечно, нельзя определить любые ситуации, но конечные формы, какие-то именно определенные матрицы, они существуют, да, для всех ситуаций, и все ситуации, они вписываются, то есть все ситуации сводятся к каким-то типам поведения, то есть, ведь это же очевидно, что существуют правильные и неправильные реакции на ситуации, и это связано с какими-то критериями. Вот вопрос, где эти критерии находятся. И вопрос этих критериев очень простой. То ли это прагматическая штука такая, то есть сколько ты денег с этого заработаешь, и таким образом ты отстраиваешь свое поведение, да? Или же сколько ты действительно добра сотворишь, и каким добрым ли, злым ли словом тебя помянут люди. В принципе, я думаю, что и у нас многие люди все-таки думают много о том, какую память они о себе оставят здесь, в этой стране. Но действительно, тем не менее, в последнее время в массовом сознании все мы слишком сильно озабочены чистой прагматикой, которая, надо сказать, тоже у нас не очень сильно получается. А китайская традиция, она все-таки, она ведь нам показала примеры вот этого перехода от одной системы к другой, потому что, конечно, тем социализмом, о котором мы имели себе представление, там же не пахнет совершенно, да? То есть, вот когда гениальный Дэн Сяопин объявил социализм с китайской специальностью, спецификой, то на самом деле он сделал какую очень хитрую штуку. Дело в том, что Китай, по-китайски Джунго, он подразумевает не срединное царство, то есть то, которое находится географически посредине, а царство срединности, то есть царство уравновешенности и взвешенности. Это такая страна, в которой высшей ценностью является способность находить середину между добром и злом, не пытаться доходить до абсолютного идеала, но не доходя до абсолютного идеала, не мотивировать себя на совершение зла. Вот я много общаюсь с людьми, я вижу, что для нас это, вот этот тип выводов, он очень проблематичен. То есть, если мы говорим, ну нет, ну раз нет абсолютного добра, давай будем делать беспредельное зло.
Или пан, или пропал.
Или пан, или пропал, да, вот эти, что нам ни в чем не знавшим меры. И вот эта вот система идеалов, она в основном строится на чувственности, на вот, а я так чувствую, говорит человек, и ему кажется это достаточным аргументом для того, чтобы поступить, для того, чтобы, например, на человека отреагировать плохо. Тогда как вот Китай, он является с этой точки зрения, с одной стороны, страной, которая говорит, самое главное, ритуалы, потому что вне зависимости ни от чего, благородный человек ведет себя всегда вежливо и всегда выражает спокойно и ясно свои мысли, и никогда не позволяет чувствам захватить свой рассудок и разум. Тогда как вот последние какие-то буквально там десятилетия, столетия, все время у нас культивируется чувственность в качестве основного такого стержня поведения. Следовательно, ведь очень мало изучаются законы разумности, законы того, как правильно и разумно реагировать.
Все может быть.
А эти законы можно изучать в школе как иностранный язык?
Я думаю, что это просто совершенно необходимо. Конечно же, ведь в конечном счете и литература в высших своих образцах, она дает примеры правильных реакций. Потому что человеку важно быть успешным. Только вот успешность, она существует на разных уровнях. Вот если взять книгу «Перемен», успех и отсутствие успеха определяются там как счастье и несчастье. Вот успех, оно одновременно же звучит так же, как успеть. Да, быть успешным – это значит успевать. Успевать – это значит поспевать, это значит, чтобы действия твои вызревали точно к сроку, когда они должны совершиться. Если это делаешь своевременно, тогда ты действительно успешен, но одновременно существует еще почва, которую нужно обрабатывать.
Ну, успешен, успеть, успех – эти понятия однокоренные в изначальной своей сути в русском языке. То, что успеть содержит в себе некую модальность спешки.
Опять же, это оно воспринимается,
те же самые корни.
Спешка. А помедлите и после локти будете кусать, надо браться поспешать. Надо браться поспешать, вот это слово поспешать, такое какое-то исконно по-русски звучащее, да, вот оно несет в себе этот смысл поспеть к сроку. Поспеть к сроку, есть такое идиоматическое выражение.
Книга «Перемена» это же не совсем книга представления, в нашем представлении, да. Там какие-то черточки, какие-то каббалистические знаки, нумерология сплошная. Немножко о структуре этой книги.
Да, книга «Перемена», она состоит из 64 фигурок. Каждая из фигурок состоит из 6 черточек, а черточки бывают двух видов, целые и прерванные. Конечно же, это символы, каждая черточка, это символы возможных внутренних реакций в человеке, в общем-то, и реакций мира на человека. И они сводятся к простейшим понятиям. А черточки – это целое обозначает твердость, а прерванное обозначает мягкость, как ощущение внешнее, так и внутреннее. И говорится, что на небе – это так называемые китайские инь и ян, или свет и тьма – на земле это твердость и мягкость, а в человеке это доброта и справедливость.
И что, вот эта книга может и даже якобы используется совершенно серьезными людьми, то есть это не гадание под Рождество.
А книга дает возможность правильно анализировать ситуации. С одной стороны, эта книга вообще в первую очередь, она является набором игровых правил. И изучая эти правила, а игра, она как раз состоит в том, чтобы угадать результат развития ситуации. Вот ты сталкиваешься с каким-то набором параметров, которые у тебя находятся в противоречии и в условиях информационной неопределенности, в которой мы очень часто и очень много находимся, когда мы не можем получить недостающую нам информацию, нам нужно угадать, каким образом будет развиваться ситуация. Ты же согласен, что существуют определенные качества мышления, качества разума, которые одному позволяют угадывать правильный результат с большей эффективностью, чем другую.
Ну, если в жизни вспоминать русскую литературу, которую мы изучали в советские времена, опять же, там вопросы как раз такие вполне из книги «Перемен», что делать, чего начать. Ну, правда, кто виноват, я не знаю, у китайцев кто виноват, есть вопросы?
Ну, конечно, когда я думаю, что в детективах китайских вполне встречается этот вопрос, кто виноват.
Хорошо, если ситуация, что делать?
Да.
Я так понимаю, книга «Перемен» вполне призвана давать ответ на этот,
может,
на этот вопрос.
Да, и на этот вопрос вполне, что делать. Но одновременно, я еще раз говорю, вот когда ты работаешь с какими-то ситуациями, когда ты берешь книгу «Перемен», подставляешь ее к уже известным ситуациям, и с точки книги «Перемен» смотришь, как развивалась ситуация, то ты постепенно начинаешь узнавать и видеть типологические черты у всех ситуаций, которые ты до этого не видишь. То есть ты подставляешь и говоришь, вот эта ситуация будет развиваться вот так, потому что она такая, да? И реально у тебя появляется возможность с помощью довольно большого количества приемов, ну таких же, как мнемонических. Вот что такое мнемонические приемы, которые развивают память. Ты, тебя по методике, которая разработана психологами, ты там делаешь, повторяешь буквы какие-то, или там развитие навыков скорочтения, да, или есть развитие навыков внимательности.
Но самые простые – это там способы запоминания телефонных номеров.
Да, совершенно верно.
Тут уже какие-то свои собственные техники.
Да, а здесь существует набор техник просто более сложного порядка, которые разрабатывались в течение тысячелетий. Действительно, с привлечением опыта, очень опытных людей, все эти люди были заняты в непосредственном процессе управления обществом, а управление обществом всегда ценилось как высшая область для реализации человека достойного. То есть достойный человек любой считалось, и вот с детства воспитывали таким образом людей, что ты должен постараться примениться, ибо если ты не применился на ниве управления обществом, изучая мудрость, изучая знания, то значит ты просто обделен небом, это значит судьба твоя не удалась.
Все это мы видели своими глазами.
К вопросу о типологии и о типах ситуации, то, как ты это описываешь, это вполне похоже на математические модели, например, прогнозирования погоды. Uh-huh. Метеорологи оперируют большим количеством разной информации и пытаются предугадать, что вот было там 100 лет назад так или 10 лет назад так, были другие ситуации. Это можно как-то сопоставить книгу «Перемен» с математической метеорологией?
Можно, да. В данном случае, если мы берем математическую метеорологию, то она, конечно же, наработала в первую очередь тот набор критериев. Мы знаем все вот эти метеорологические зонды, что они делают? Пробники, они собирают информацию, которая потом обрабатывается. А что касается книги «Перемен», то там тоже есть свои правила, очень важно правильно сформулировать вопрос. И я вот часто общаюсь с людьми по этому поводу, я вижу, что люди не умеют правильно формулировать вопрос.
А можешь что-нибудь привести из своей практики общения с такими людьми, которые интересуются, каким образом правильно сформулированный вопрос может привести к изменению поведения того человека, который этот вопрос задает? Будет ли хорошо, ждет ли меня успех в том или ином деле, оказывается, что вопрос надо было формулировать по-другому.
Ну, в общем-то, да. Вот если мы сталкиваемся с каким-нибудь делом, например, вот я собираюсь 7 числа в Китай полететь, и у меня есть некий уровень неопределенности, да, не все до конца складывается. Для того, чтобы оно сложилось, нужно выбрать. То есть, для того, чтобы поездка произошла, мне нужно что-то задвинуть, какие-то ценности, которые у меня сейчас в приоритете. Там, предположим, перестать писать книжку, там отложить какие-то встречи, которые для меня тоже важны. И я не могу точно оценить последствия того, что я задвину. Это, может быть, мне и не стоит ехать в эту самую поездку. Вот вопрос, благоприятно ли для меня в данной ситуации эта поездка. Вот у меня как раз со мной человек один ехал, и вот он хотел очень поехать, и потом он говорит, вот, Бронислав, посмотри, пожалуйста, вообще благоприятно для меня эта поездка. Вот я посмотрел, конечно же, я задаю этот вопрос, во-первых, имея информацию. Информация какая? То есть человека беспокоит. То есть, с одной стороны, есть соблазн попасть в новые места, что-то интересное посмотреть, с другой стороны, у него есть беспокойство, и, следовательно, это какие-то ситуации развиваются таким образом, что они потом могут принести значительно больше проблем, так что не окупится ни в коем случае весь этот интерес, да? И поэтому в результате я смотрю, а ему там прямо написано «сиди во внутреннем дворе».
Никуда
не езди, да.
Это процесс оценки последствий и процесс, собственно, принятия решения. Все-таки, насколько он математичен и насколько он интуитивен? Ведь человек может просто синтуичить. Внутренний голос ему скажет, Вася, не надо никуда ехать.
Может, но часто, я еще раз говорю, ну, во-первых, бывают такие ситуации, когда невозможно еще при этом и не ехать, хотя не хочется, да? Тогда вот здесь возникает вопрос, какова выигрышная стратегия в ситуации неизбежности, когда ты сталкиваешься. То есть бывают такие вещи, когда ты не можешь не биться, не вступать в битву, да? Тогда книга «Перемен» выступает в качестве инструмента стратегирования. ты должен правильно оценить там условного противника, да, это может быть ситуация, может быть конкретный человек, люди бьются за ценности за разного рода, есть конкурентная борьба очень жесткая, да. Вот здесь вот правильно оценить партнеров, правильно оценить как раз в условиях информационной неопределенности. Вот для этого книга перемен, она является именно таким инструментом, который позволяет именно развивать целенаправленную интуицию.
Здесь все по-другому.
Умение использовать книгу перемен и те техники, которые в ней прописаны, не может ли это привести к зависимости от книги перемен и подавлению свободной воли человека?
Мне кажется, что это такой вопрос немножко искусственный. Конечно, не может.
К суевериям, потому что суеверия же тоже часть.
Нет, но суеверия могут возникнуть на любом уровне. Я думаю, что незаконченная методология, вот, например, у Карлоса Кастанеды существует такая как раз система выпадения знаков, да, но при этом непонятно, что с этими знаками делать. Вот ты идешь, а тебе кирпич на голову упал, но ты отскочил, он не упал. И вот вопрос, что это означает? Идти ли тебе дальше, и ты прошел испытание, то ли тебе нужно вернуться. Но в книгах Карлоса Кастанеды не дается никаких критериев, каким образом оценить это событие. Вот книга перемен, она говорит, если кирпич упал вам на голову и попал на голову, то вы не ходите лучше, идите лечиться. А вот если...
Прежде чем продолжить, у меня вопрос с тем же нашим любимым Михаилом Булгаковым.
Да.
Там же фраза, да, что кирпич никогда...
На голову никогда просто так не падает, да.
Так, это что такое?
Ну, собственно говоря, это апологетика книги перемен. Воспаление просто ее. Конечно. И второй, следовательно, отсюда вытекает вопрос. Если он просто так на голову не падает, зачем он падает? А третий вопрос возникает, где методология анализа сложившейся ситуации и каким образом можно угадать в конечном счете, да? Но вот мы ставим такое понятие интуиция. Она как бы предполагает, что нет никакой методологии угадывания. Для того, чтобы включить интуицию, ты же не знаешь, что нужно для того, чтобы включить интуицию. Ну, нужно напрячься, наверное, там, я не знаю, прищепку на нос прицепить, да, там, ухо себе почесать. Китайцы говорят с этой точки зрения по-другому. Нет, нужно навести порядок в своем сознании. Вести в спокойное состояние сознания. После этого ты получаешь знак, на который ты одеваешь ситуацию. Ты получаешь матрицу развития ситуации возможного. И ты просто получаешь упорядоченную какую-то картину динамики ее. Это является подспорьем в анализе ситуации. Вот по книге перемен ситуация, вообще взаимодействие ситуации, она складывается точно так же, как в управлении и стратегировании. Да? Сначала ты получил информацию чувственную, сенсорную, глазами, почитал и так далее. Дальше ты эту информацию отанализировал и отклассифицировал. Это сюда пошло, это хорошо, это плохо, пироги, шишки, 20 копеек, 36, да? Дальше ты поставил диагноз этой ситуации на основании полученной информации и ее первичного анализа обработки. Дальше, поставив этот диагноз, ты ставишь прогноз.
Какие-то шпионские техники, технологии?
Ну, это нет, ну, технологии это не шпионские. Технологии это нормальные технологии познания мира. То есть, собственно говоря, ты говоришь прозой, даже если ты не знаешь такого слова. И ты, в принципе, все время занимаешься так, отстроено познание. Так отстроено естественное. Течет вода Кубань реки, куда велят большевики. Мудрые большевики велели течь, поставив такой плакат на реке Кубани, и Кубани туда, куда она течет. Но реально научиться управлять ветром для того, чтобы все-таки нужно обязательно пройти первую стадию, очень долго наблюдать и понимать закономерности естественного движения ветра. Точно так же и здесь. Я вот на самом деле описываю просто классифицированно естественный процесс подхода к познанию. Ежели ты там, тем не менее, проскакиваешь эти стадии какие-то, и тебе не нравится, например, анализировать или, например, ставить диагноз, особенно когда диагноз этот требует от тебя, ведь в конце обязательно требуется решение. Дальше ты делаешь прогноз, потом ты описываешь стратегию развития возможного твоего участия в ситуации, а потом ты принимаешь решение. Это шестой уровень. Вот я на самом деле описал 6 уровней, а если ты помнишь, я говорил о 6 уровнях вот этих вот значков в книге перемен. И, следовательно, тебе дает возможность она, с одной стороны, проанализировать ситуацию, с другой стороны, ты можешь посмотреть через этот значок на ситуацию с другой точки зрения, тоже по шестерке. То есть ты опять анализируешь свои ощущения, если подходишь к интуиции, да? Дальше внешние ощущения, да? Тебе там надавило на ногу, наступило в трамвае. На втором уровне ты анализируешь свои внутренние ощущения такие, как бы там что-то засосало под ложечкой от этого там или еще что-то. На третьем уровне ты рассматриваешь чувства, она стала у тебя вызывать раздражение, да, чувства такие, эмоции такие, да? Вот дальше ты смотришь на реальные чувства, как таковые. Это любовь, ненависть. Дальше идут настроения, потом состояние, а потом ситуации. И это тоже 6 видов, и таких вот классификационных схем их существует довольно много. И очень важно научиться оперировать, переходя от одного ряда к другому, не путая. Ну, то есть нельзя переходить от ощущений сразу к прогнозу.
То есть не перескакивать последовательность.
Да, совершенно верно. Это точно так же, как, ну, что детям говорят? Имей терпение, не спеши. Вот для того, чтобы успевать, нужно уметь не торопиться. Но для того, чтобы не торопиться, это не значит, нужно медленнее или быстрее. Потому что, конечно, самое важное – это ритмика и последовательность переходов от одной группы действий к другой группе действий.
Неизвестная планета.
На уровне геополитики китайцы это используют?
Да, 100%.
Вот я сейчас просто проецирую модель. Там англо-американская коалиция принимала решение бомбить и вторгаться в Ирак.
Угу.
Если так проанализировать, они использовали, помимо шпионских, которые оказались недостоверными, какие-то другие модели?
Да, вот очевидно совершенно, что если использовали, то использовали неэффективно. Оказалось, что вся эта деятельность не принесла ожидаемых результатов.
Для китайцев, для современного руководства Китая, вот мы говорим об уровне геополитики, могут ли наши радиослушатели, если вдруг заинтересуются, отслеживать уровень принятия решения в каких-то действиях?
Я думаю, что да. Я на самом деле, вот отслеживая китайцев, я вижу, что они очень редко активны в политике. Серьезно активно, да, вот они решают все как-то за кадром, все как-то решают контекстно в большей степени. Очень редко китайское руководство принимает какие-то серьезные политические действия.
По крайней мере, не бомбят никого?
Ну, не бомбят, никуда не вторгаются. Ну, я имею в виду руководство на протяжении вот этих 20 лет. Но редко очень бывают там ноты протеста, вот они только реагируют на что-то.
Переходя на другой уровень, книга перемен и те технологии и философии управления, применимы ли они к здоровью каждого конкретного человека, именно на физическом уровне?
Да, совершенно верно. Просто мы в этом случае переходим на уровень физических ощущений. И, следовательно, вот точно так же, как оно строится для внешней истории, да, точно так же и для внутренней. Получается, что ты идешь от уровня физических ощущений, опять же, все равно к диагнозу. Потом ты должен делать прогноз, к чему тебя этот диагноз приведет, если ты продолжишь делать те же действия, которые ты делаешь. Дальше выбрать стратегию. И дальше принять решение и сказать, эта стратегия мне подходит, потому что стратегий всегда существует несколько возможных. Да, вот ты пошел в этом направлении.
А, не существует такой заданности вот одномерной, что так и никак иначе?
Существует обычно одно правильное направление. И это правильное направление, его угадать и шагнуть туда вовремя, это самое трудное. Очень важно действительно делать это действие просто своевременно. Ну, своевременность очень простая тема, связанная со здоровьем, со своевременностью. Предположим, ну, очень часто бывает, хочется на ночь немного покушать, и садясь покушать немного, ты каждый раз обнаруживаешь, что ты покушал значительно более, чем много.
Так.
Да? В принципе, еда на ночь не своевременное действие, как таковое. Там мы все это знаем хорошо. Изначально и знаем это по самочувствию, по ощущениям.
Ну и на уровне здравого смысла.
И на уровне здравого смысла, и на уровне просто тела нам подсказывает ощущениями своими. Но остановиться часто не можем, то есть делать своевременное действие.
Каким образом можно приступать к просматриванию или, возможно, изучению книги «Перемен»? Есть книга с твоими комментариями, какие-то рекомендации для людей, которые купили, купят, в интернете посмотрят, как к ней подходить, к этой книге?
Ну, на самом деле, в силу того, что очень немного хороших книг, есть такая книжка «Справочник 100 вопросов по книге «Перемен», была переведена с китайского языка. В принципе, нужно идти и смотреть всю литературу, выбирать то, что тебе наиболее понятно. А пока, в действительности, по-настоящему таких целостных книг, которые бы описывали вот книгу «Перемен» в этом аспекте, о котором мы сейчас беседуем, их пока нет. Но они на подходе, потому что должны появиться какие-то другие книжки, которые описывают структуру более серьезно. Они близки.
Для русской традиции идзин, книга перемен, не характерна, может быть, и не нужна?
Просто абсолютно необходимо. Потому что если бы у нас было все, что нам нужно, было бы чуть поменьше проблем и было бы чуть-чуть побольше здоровья в обществе.
Бронислав Виногродский у нас в гостях. Ваши вопросы, комментарии вы можете присылать по адресу 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета», или через наш сайт в интернете непланета.ру. Меня зовут Андрей Мартынов. До встречи через неделю.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы,
древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать! Каждое воскресенье на неизвестную планету. Здесь все по-другому.